Сергей Медведев. Что мы знаем об устройстве этого мира? Часть первая. Глава первая. Наташа Новикова ищет работу. Декабрь 1984. К идее устроиться в трамвай на троллейбусное управление Наташу Новикову подтолкнули нужда и случайно подслушанный разговор с соседей справа. Был холодный декабрьский вечер в преддверии Нового года. В такие вечера человека часто охватывает отчаяние, хочется надежды, денег и тепла. Наташа заглянула в холодильник, увидела банку кильки и маленький кусочек домашнего сала, остаток большого куска, который ей еще в ноябре подарила на 30-летие мать. Подарила со словами: «Будет плохо, вспомнишь обо мне, а поздно уже будет». Новикова вспомнила о матери и захлопнула дверцу холодильника. Ей показалось, что холод и тоска выползли из белого ящика и заполнили собой всю комнату. Наташа жила с бездетной 40-летней тетей, которая говорила, что племянница — единственное существо в этом мире, которое вызывает в ней жалость. В известных пределах, конечно. У тети был свой холодильник, закрывавшийся на ключ. На ключ закрывалась и комната, в которой она жила. Тетя, по ее словам, работала проводницей в поезде Ростов-на-Дону-Саратов. Дома бывала редко, порой она не появлялась целый месяц. Если Наташа интересовалась, что случилось, тетя объясняла, что из-за эпидемии холеры состав задержали в Саратове. Или что ее вагон по ошибке отцепили в Мичуринске и отправили на Дальний Восток. «Ты представляешь, Наташка, на Дальнем Востоке много корейской косметики», — говорила тетя, вручая племяннице подарок. «Мазь из секрета улитки». Однажды Наташа попыталась найти поезд Ростов-на-Дону-Саратов в расписании, но его там не было. В справочном бюро предупредили, что поезд ходит очень редко, да и то только в виде прицепного вагона. На ближайший рейс остался лишь один билет. «Можем продать», — уведомили в справочной. Наташа ответила, что у нее уже есть. В общем, в холодный декабрьский вечер Наташа решила, что она должна найти хорошую работу. Точнее, интенсифицировать ее поиски. До этого Наташа пробовала себя в качестве медсестры и натурщицы. Обе работы ей не подошли. Оказалось, что она боится крови и стесняется раздеваться перед мужчинами. Потом выяснилось, что Наташа стесняется продавать овощи, проездные и лотерейные билеты, а также газеты и журналы. И все эти занятия казались ей нечестными. Будто там приходилось обманывать людей. Новикова не желала никого обманывать. Ей даже хотелось, чтобы в ее работе было место маленькому подвигу, впрочем, не опасному для жизни. Наташина подруга Света работала страховым агентом. Она говорила: «Иди к нам, платят неплохо, но работа опасная, потому что желающие застраховать свою жизнь от несчастного случая живут в основном не в освещенном центре города, а на темных и глухих окраинах и на садовых участках, куда и транспорт ходит только в светлое время суток». Но оказалось, что страховым агентам надо было давать подписку о неразглашении гостайны. По крайней мере, так сказала Света. А Наташа мечтала побывать в Болгарии. И вот в холодный декабрьский вечер Наташа услышала глухой удар в стену, а затем крики. Соседи громко ругались, и она слышала, как женский голос зло, громко и очень высоко кричал: «Александр, чтоб ты сдох! Ты зарабатываешь меньше меня, и еще спрашиваешь, почему я поздно прихожу. Мне 40 лет, я работаю с 5 утра до полуночи, и мне платят 250 рублей. И я приползаю домой на четвереньках, потому что меня ноги не держат, и я не в силах подняться на 4-й этаж, а ты получаешь всего 130 грязными». Новикова представила, как смертельно уставшая соседка заходит в подъезд, бессильно падает на четвереньки и, грозно рыча, ползет по лестнице. Потому что нет сил, они покинули ее прямо у входа в подъезд. Ярость выступает на ее щеках красными пятнами. Она готова убить Александра, который получает 130 рублей грязными и не стремится к большему. Александр что-то отвечал, но неразборчиво. Бум-бум-бум-бу-бу, бу-бу, бу-бу-бу-бу, бам. Я инженер, я думаю. Не грязными, а чистыми. На четвереньках. Врёшь, проклятая Нинка. Бу-бу-бу-бу-бу-бу.
Наташа приложила ухо к стене и отшатнулась. Нинка сказала громко и разборчиво. «Да ты убить никого не сможешь, если понадобится!»
«Вот это соседи», — подумала Наташа. «Убить не сможешь».
Так Наташа узнала, что соседку зовут Нинкой. Ей 40 лет, и она недовольна мужем. Но получает 250 рублей. А муж? Всего 130. И, судя по всему, Нина сможет убить. Иначе зачем разбрасываться такими страшными словами? Наташа понятия не имела, как выглядит соседка. Что там соседка? Новикова не представляла, как выглядят жители ее собственного 4-го подъезда. Не знала, что за люди живут в соседних, 5-м или 3-м. Они казались ей лишенными индивидуальности. Может быть, некоторые из них имели хвосты, шерсть или 3 глаза. Это было какое-то принципиальное незнание, потому что она не такая, как они. «Хватит с меня, что я слышу звуки, которые они издают», — размышляла Наташа. Новиковой была нужна новая, высокооплачиваемая работа, потому что неделю назад ее уволили с электроаппарата, где она работала секретаршей у главного технолога. В отделе кадров сообщили, что она относится к старшим без уважения и в целом слишком гордая. «Это потому, что у меня красивые длинные ноги. И я не обращаю внимания на пожилого главного технолога Петрова», — решила для себя девушка. «И главное, я не похожа на них». Наташа была родом из Сальска. Ее первый брак, закончившийся год назад, продлился 6 месяцев. Муж зарабатывал все те же 130 рублей и ни к чему не стремился. Наташа, напротив, все время к чему-нибудь стремилась. В школе Новикова хотела стать секретарем комсомольской организации, а однажды была вожатой в пионерском лагере. Ей нравилось командовать, но не нравилось подчиняться. Она не понимала, что эти вещи взаимосвязаны. Наташа хотела, чтобы технолог не тянул свои руки к ее коленям, чтобы натурщицы без своего желания не снимали трусы, а медсестры не брали взятки. Мать Наташи говорила: «Это потому, что ты еще молодая, не поняла, что страдать тоже приятно». Еще мать Наташи, ушедшая на пенсию старшим контролером ОТК, часто говорила дочери: «Всегда бей слабого, но уступай сильному». Наташу бесила эта фраза из-за невозможности ее реализации на практике. Мудрость не учитывает динамику в человеческих отношениях. Сегодня ты слабый, завтра сильный, потом опять слабый, а потом просто запутался в определении своего состояния. Взять тот же электроаппарат. 30-летняя Наташа относилась к 60-летнему главному технологу как к слабому. А он был еще сильным, потому что знал какие-то тайны из жизни завода. Кстати, через неделю уволили и самого технолога, потому что на место Наташи взяли дочь директора завода, которой зачем-то оно понадобилось. Технолог положил руку на коленку новой секретарши, и его уволили, потому что он буквально за пару дней незаметно для себя стал слабым, а его об этом не предупредили.